О другом виде топлива, о российском угле, будем говорить сейчас. Российские угольные компании смогли найти новых потребителей за рубежом и решить логистические проблемы, которые у них возникли после начала специальной военной операции. Об этом сообщили в руководстве РЖД. Там также подчеркнули, что перевозки российского угля в северо-западные порты в январе текущего года выросли почти на 33% по сравнению с январем года прошлого. Разбираемся в этой теме со специалистом, промышленный эксперт, независимый эксперт по энергетике, кандидат экономических наук Леонид Хазанов. На связи со студией. Леонид Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
А вот интересно, куда теперь отправляют российское топливо?
Во-первых, российское топливо отправляют, как и прежде, в Китай. Китай покупает его с большим удовольствием. Во-вторых, уголь поставляется в Индию. Индии угля не хватает своего. Хотя есть у них планы по увеличению добычи, но пока это не получается. А кроме того, российский уголь вместо Европы попадает в Пакистан, во Вьетнам и другие страны Азии, где, так сказать, его ценят. Есть, конечно, у них и альтернативы, в частности, Индонезия, но... Вот так сейчас ситуация складывается, что все-таки мы в Азии в основном поставляем наш уголь, в том числе через порты северо-запада, он везется из Коми. Поэтому вот у нас такая ситуация. Но я допускаю, что часть угля-то как раз идет в Европу, по так называемым схемам. Ну, знаете, когда корабль плывет, исчезает на время со всех навигационных систем, потом появляется, приходит в порт и говорит, вот знаете, я уголь привез. Ну, это такой вот... Атлантический, да, добыли на дне. А вот,
потому подсушили что Европа, и привезли вам.
Да, подсушили и привезли, потому что в Европе, несмотря на всю их зеленую повестку, несмотря на фактический отказ как бы от российского угля и от газа, и от нефти из нашей страны, все равно вот без угля пока жить не могут.
А атомные... Слушайте, ну это не как бы, они там когда в прошлом году прямо ввели конкретно санкции в отношении недопущения поставок, да, все, российский уголь не покупаем, а все-таки нужен.
Нужен, но я образно сказал. Потому что на словах они не хотят, а реально, я думаю, что все они покупают. Да, есть немало посредников, которые на этом неплохо зарабатывают. А как они там оформляют уголь, там, я не знаю, как у них, там, индонезийские, африканцы и так далее, в общем-то, Европе никого не волнует. Потому что, хотя нынешняя зима достаточно теплая, в Европе прекрасно понимают. Это не факт, что вот сейчас тепло, завтра может быть очень холодно.
Слушайте, Леонид Геннадьевич, ну вот интересно же, да, сколько лет европейцы говорили, нет-нет-нет, мы отказываемся от угля. Вообще, в принципе, я сейчас говорю не конкретно российского, да, мы хотим переходить на зеленое производство. Ну ладно, не совсем может быть зеленое, давайте газ, но точно не уголь. А теперь оказывается, что уголь-то и нужен.
Да, безусловно. И более того, в Германии проходили как раз на днях протесты в одной деревне. Там как раз собираются расширять добычу угля. Там даже Грета Тунберг приняла участие.
Куда же без нее-то?
Да, ее оттуда на руках выносили, хотя ее гнать надо было пинками. Я уж другого слова не подберу. А вот, на самом деле, вот эта зеленая энергетика, эта штука очень непростая. С одной стороны, все здорово. Ветряки работают, солнечные электростанции работают, всем прекрасно. С другой стороны, в холодную погоду ветровые электростанции могут не работать. Да, если штили, они просто банально промерзают, да, и чтобы их отогреть, это надо поливать горячей водой с вертолета. Вы понимаете, насколько это рискованная операция, да? Кроме того, солнечная погода не каждый день. В той же Германии, во Франции, даже в Италии бывает. Поэтому в пасмурную погоду ветровые электростанции, солнечные электростанции не работают, а ночью тем более. Вот, поэтому... Уже есть недостатки. Плюс надо выделять довольно большие площади. А свободной земли в Европе нет. Либо, как вариант, ее покупать, но это очень больших денег стоит. Поэтому вот Европа налетела на свою зеленую повестку и стала ее экстренно пересматривать. Хотя на словах они говорят, что мы будем продолжать курс на использование возобновляемых источников энергии. Реально это просто не получится. Да, он будет продолжаться, но с большими оговорками. Им придется все равно использовать и радиоактивные топливо, и уголь, и нефть, и газ.
Никуда, а давайте, давайте, Леонид Геннадьевич, давайте снова на восток посмотрим, да, ну, с Европой это вроде бы более-менее понятно, и вы разъяснили по поводу того, как, назовем так, параллельным импортом попадает туда российский уголь. Это интересно. А вот что касается востока, мне кажется, еще более таким перспективным можно назвать этот рынок. Мне где-то попадался материал о том, что недооценен в какой-то мере был как раз рынок Индии, и и там, в российском угле, в частности, в нем, да, могут нуждаться, и причем в разы может, могут вырасти эти поставки. Так ли это или не совсем
так,
верно?
Так, это так. Потому что, с одной стороны, правительство премьер-министра Моди не раз заявляло, что планирует увеличивать добычу угля так, чтобы страна полностью себя им обеспечила. С другой стороны, технически и это невозможно. Я объясню, почему. Потому что уголь действительно есть в Индии, но запасы и расположение месторождений таковы, что далеко не все объекты для разработки подходят. И качество угля не везде одинаковое. Это во-первых. Во-вторых, у них достаточно неплохо развивается промышленность, в том числе и химическая, но вы понимаете, что нужен либо газ, либо уголь. Вот. Поэтому им придется завозить уголь, в том числе из России. Никуда они не денутся. Уголь у нас очень высокого качества, даже получше, чем в Индонезии, поэтому... Индия смотрит на Россию, и вот я как раз, когда готовился к эфиру, читал, что кто-то из представителей индийских властей заявил, что Индии нужно топливо из России по ЗАЭС. Поэтому уголь они будут закупать. И в обозримой перспективе я допускаю, что поставки российского угля в Индию будут возрастать, как, впрочем, и в Китае.
Да, то есть и Китай тоже еще... Мы и раньше-то туда уголь поставляли, а сейчас еще увеличится могут поставки?
Да, да, еще могут больше увеличиться, потому что Китаю сейчас выгодно покупать уголь в России. Да, он все-таки пытается, значит, по ценам прогнуть, но зато он близко к нам расположен. У нас составы с углем в Китае идут по восточному полигону РЖД днем и ночью. Фактически он ими завален, этими составами. Uh-huh. А вот, но кроме того, у нас очень хорошим покупателем может стать, как ни странно, Пакистан, потому что у него угля своего мало, он там покупает его в Афганистане, но это не самый лучший поставщик. А вот, и тот же Вьетнам может быть, да все кто угодно. Вы поверите, даже Ближний Восток может покупать уголь, но правда на продаж.
Mm-hmm. Ну, знаете как, если вот Индия и Китай, ну, понятно, что там развивающиеся и очень такие мощные экономики, а вот что касается Ближнего Востока, тут, конечно, вы меня немножко удивили, потому что, ну, у них-то там, собственно, для чего им уголь?
Им, как я уже сказал, для перепродажи, потому что Ближний Восток на этом очень хорошо зарабатывает. С одной стороны, ближневосточные страны прекрасно живут на своей нефти и газе, да. С другой стороны, они стараются заработать где только можно. И поставляя, соответственно, российский уголь там куда угодно, в ту же Европу, я допускаю, что завтра они начнут даже в США поставлять, тамошние ближневосточные трейдеры просто на этом заработают неплохие деньги. Ну, а торговать на Востоке великолепно умеет.
Да. Но давайте еще поговорим о цене. С учетом такой заинтересованности в большом смысле, скажем, Востока, да, и Ближнего, и Среднего, и Дальнего, может, Востока, как это может отразиться на цене российского твердого топлива? Будет ли она повышаться? Или же наоборот, с учетом объемов, цены расти не будут, а может, даже немножко упадут?
Смотрите, с одной стороны, наши азиатские покупатели стараются цены на российский уголь опустить, мотивируя это тем, что он находится под западными санкциями. Соответственно, определенных скидок они добиваются. Мы можем и продавать со скидками. Вот. Но при этом стоимость угля в долгосрочной перспективе будет повышаться, потому что аппетиты у Индии и Китая очень большие. И они, слава богу, приходят в себя после пандемии коронавируса. Соответственно, в этих условиях мы можем пойти на скидки, но цены все равно будут расти. А лишнего угля нет на рынке, как кому бы это ни хотелось. Почему? Потому что вы прекрасно понимаете, чтобы добыть уголь где-то, надо что? Составить план горных работ, получить земельный участок, да, или получить разрешение на расширение действующего карьера, подогнать технику, добыть, перевезти по железной дороге, погрузить на корабль. чтобы надо, чтобы корабль дошел по месту назначения, разгрузить и так далее. Это целая эпопея. То есть этот процесс занимает достаточно долгое время, и быстрого роста добычи угля не будет. И когда делается заявление в различных странах, мы если завтра на 30% увеличим, мы там на 50%, это сказка.
Угу. Ну, то есть, все-таки перспективы и у наших угольнодобывающих компаний, и у, собственно, того самого экспорта, с чего начинался наш разговор, есть. А логистические цепочки уже налажены.
Да, уже налажены, они уже фактически подстраиваются под это, потому что у нас же расширяются подходы к портам, у нас расширяются подходы к пограничным переходам, и, да и сами угольные компании сидят на месте. Если они смогли увеличить через порты северо-запада экспорт угля на довольно приличный процент, то и они через другие порты смогут увеличить. Но есть, конечно, объективные ограничения, потому что пропускная способность восточного полигона РЖД уже и так находится на пределе. Но одновременно реализуется программа по ее расширению. Но мы можем уголь поставлять не только через восточный полигон РЖД, мы можем через порты Азовско-Черноморского
бассейна
поставлять. Тем более, если ситуация скоро там улучшится, я думаю, что все будет нормально.
Да, ну то есть, видите как, перспективы на самом деле очень серьезные, о них мы и поговорили в эфире «Радио Спутник». Напомню, промышленный эксперт, независимый эксперт по энергетике, кандидат экономических наук Леонид Хазанов был в эфире «Радио Спутник», а мы продолжаем эфир и после небольшой паузы вернемся к обсуждению тем.
Вы слушаете «Радио Спутник».